придавать ей еще больше очарования. Это слишком громко сказано. Эмиль сам вел все свои дела. Они не требовали много писанины. У него был кабинет. Да, это называли кабинетом. Крохотная комнатка на антресолях над лотосом. В котором часу он приходил туда? Обычно он спал до полудня и завтракал вместе с нами. К трем мы вместе отправлялись на улицу Пегаль. Мегре переводил взгляд с одной сестры на другую, стараясь угадать, не возникало ли у Марины хоть немного чувства ревности к младшей сестре. Но во взгляде молодой женщины он не нашел и намека на это. Марина была женщиной, вполне довольной своей судьбой, довольна тем, что она весьма беззаботно живет вместе с матерью и детьми в квартире на улице Виктор-Массе. И, наверное, если бы ее муж не умер, у нее было бы еще много детей. Очень не похожая на нее по характеру, более подтянутая, более энергичная. Ада продолжала. Его всегда кто-нибудь ждал. Артисты, музыканты, метрдотель или бармен того или другого кабаре. Не говоря уже о поставщиках вин и шампанского. Чем занимался Эмиль Боле в день своего исчезновения? Подождите, это был вторник, так ведь? Мы спустились в зал, чтобы посмотреть одну испанскую танцовщицу, которую он ангажировал. Потом он принял представителя фирмы по кондиционерным установкам. Он намеревался установить кондиционеры во всех четырех кабаре. В «Лотосе» было особенно плохо с вентиляцией. Мегре вспомнил, что видел среди вещей покойного какой-то каталог. Кто вел его финансовые дела? Что вы имеете в виду? Кто платил по накладным персоналу? Счетовод, разумеется. Его кабинет там же, над «Лотосом». Да, маленькая комнатка, что выходит во двор. Он пожилой человек, беспрестанно брежит, и каждый раз, когда ему нужно платить деньги, страдает так, словно выкладывает их из своего кармана. Его фамилия Резон. Месье Резон, как его зовут все. Потому что если к нему обратиться, не прибавим месье, то он... Он сейчас на площади Пегаль. Несомненно. Он единственный работает по утрам, ведь по вечерам и ночью ему там делать нечего. Мать вышла из комнаты и вскоре вернулась с оплетенной бутылью кьянти и бокалами. По-видимому, в каждом кабаре есть свой управляющий. Ада покачала головой. Нет, совсем не так. Антонио управляет Парис-Стрип, потому что оно находится в другом квартале. Там и публика иная, и стиль иной. Вы понимаете, что я имею в виду? Кроме того, Антонио — член нашей семьи. Три других кабаре расположены почти дверь в дверь. В течение вечера некоторые артисты переходят из одного в другое. Эмиль тоже ходил туда-сюда, как челнок, и следил за всем. Иногда часа в три утра из «Лотоса» в «Голубой экспресс» например, посылали ящики шампанским или бутылки виски. Если в одном из кабаре было полно гостей, и персонал не успевал обслуживать, Эмиль направлял кого-нибудь на подмогу из другого, где народу было поменьше. Иными словами, Эмиль Буле лично управлял тремя кабаре на Монмартре. На деле — да. Хотя в каждом был метрдотель ответственный. Месье Резон занимался счетами и бумагами. Этого вполне достаточно. А вы? Я сопровождала зятя и брала все на заметку. Заказать то-то и то-то. Встретиться с каким-то поставщиком. С каким-то антрепнером. Позвонить какой-нибудь артистке, которая выступает в другом месте, и попытаться ангажировать ее. По вечерам вы тоже его сопровождали? Только часть вечера. До которого часа обычно? До 10 или 11. Самое муторное — это подготовить все к 9 часам. Ведь всегда кого-нибудь не окажется на месте. Или официанта, или музыканта, или танцовщицы. А то не привезут вовремя шампанскую, юбки для танцовщиц. Мегре задумчиво проговорил. Я начинаю представлять себе. Вы были с ним во вторник вечером. Как и каждый день. Он снова взглянул на Марину и снова не обнаружил на ее лице и следа ревности. В котором часу вы расстались с вашим зятем? В 11:30. Где вы тогда находились? В Лотосе. Лотос — как бы наш центр. А до этого мы побывали уже в Голубом экспрессе и в Сент-Роп. Вы не заметили ничего необычного? Ничего. Разве только подумала, что скоро пойдет дождь. И дождь пошел. Чуть поморосило. Как раз, когда я выходил из Лотоса. Микей предложил мне взять зонтик. Но я подождала, и через 5 минут дождь кончился. Вы записывали деловые встречи Буле? При необходимости я напоминала ему о них, но не часто. Потому что он помнил все сам. Он был человек спокойный, рассудительный и относился к своим делам очень серьезно. Он ни с кем не должен был встретиться в этот вечер. Насколько мне известно, нет. А вы знали бы об этом? Наверное. Я не хочу преувеличивать свою роль. Например, он не обсуждал со мной ни своих дел, ни своих планов. Но вел разговоры при мне. Когда он принимал посетителей, я почти всегда присутствовала. Не помню случая, чтобы он попросил меня выйти. А как он реагировал на смерть Мазотти? Меня тогда не было. Он, скорее всего, узнал об этом ночью, как и весь Монмартр. Ведь такие новости распространяются быстро. А на следующий день, когда проснулся, я сходила за ними. А обычно он читал газеты. Мельком, утреннюю и также вечернюю. Он играл на скачках? Никогда. Ни на скачках, ни в карты, ни в другие азартные игры. Он говорил с вами о смерти Мазотти. Сказал, что его, вероятно, вызовут в полицию. И попросил меня позвонить метрдотелю Лотоса и узнать, может быть, уже приходили оттуда. Мегре повернулся к Люка, и тот понял его немой вопрос. «Там были 2 инспектора из 9-го округа», — сказал он. Буле выглядел встревоженным. Он боялся дурной молвы. У Мегре не было ни малейшего желания выпить кьянти в 11:30 утра, но он все же пригубил. У него были друзья. Ада посмотрела вокруг, как если бы это определяло ее ответ. Он не нуждался в друзьях. Вся его жизнь протекала здесь. Он говорил по-итальянски. По-итальянски, по-английски, немного по-испански. Он научился языкам в армии. Вспоминал ли он о своей первой жене? Никакого смущения у Марины. Однако ответила сестра. Он каждый год ездил на могилу, а портрет ее висит в спальне. Еще один вопрос, мадемуазель Ада. Когда он умер, в его кармане обнаружили чековую книжку. Вы в курсе дела? Да. Он всегда носил ее с собой, но пользовался довольно редко. Большие платежи делал месье Резон. Эмиль всегда имел при себе пачку денег. Это необходимо в его ремесле. Вашего зятя вызвали в уголовную полицию 18 мая. Да, я помню. Вы сопровождали его туда?
До входа.
Я подождала его на улице. Вы приехали на такси?
Он не любил такси,
а частные машины тем более.
Мы приехали на метро.
Затем он получил вызов на 23 мая.
Да, я знаю и это.
Его это очень беспокоило. Опять же, из-за глазки?
Да, именно.
Итак, 22 мая он снял со счета в банке довольно крупную сумму. 500 000 старых франков. Вам было известно это?
Нет.
Вы не имели касательства в его чековой книжке?
Она помотала головой.
Он всегда держал ее при себе?
Да нет. Это была его личная чековая книжка.
И мне никогда в голову не приходила мысль заглянуть в нее.
Но он не прятал ее. Оставлял на комоде в своей спальне.
А раньше он снимал со счета в банке крупные суммы?
Не думаю.
В этом не было необходимости.
Когда ему требовались деньги, он брал их в кассе «Лотоса» или какого-нибудь другого кабаре и оставлял записку.
А у вас нет предположений, для чего ему понадобились такие деньги?
Нет никаких предположений.
Вы не могли бы как-нибудь выяснить это?
Ну что ж, попробую. Спрошу месье Резона, просмотрю корреспонденцию.
Будьте настолько любезны, займитесь этим сегодня же. И если что-нибудь обнаружите, тотчас позвоните мне. На лестничной площадке Антонио, несколько смущенный, спросил:
«Что нам делать с кабаре?»
И так как Мегре смотрел на него, не понимая, он уточнил:
«Открывать?»
«Лично я не вижу никакой причины, чтобы...» «Но, думаю, этот вопрос должна решить ваша сестра.
А если будет закрыто, пойдут слухи».
Подъехал лифт. Мегре и Люка вошли в него, оставив итальянца в растерянности. Глава третья. На улице Мегре, щуря глаза от солнца, раскурил трубку и только хотел сказать что-то Люка, как его внимание привлекла характерная для Монмартра сценка. Неподалеку от голубого экспресса, с погашенной неоновой вывеской и закрытыми ставнями, как раз напротив дома Буле, из маленькой гостиницы торопливо вышла молодая женщина в черном вечернем платье и гипюровой шали, наброшенной на обнаженные плечи. В свете дня бросалось в глаза, что волосы у нее давно не крашены, и она не удосужилась даже наложить косметику. Она была высокая и худая, типичный герл из мюзик-холла. Перебежав на своих слишком высоких каблуках улицу, женщина вошла в маленькое бистро, где верно намеревалась выпить кофе с рогаликами. Почти сразу же вслед за нею с гостиницы вышла другая личность, нордического типа мужчина лет 40-50, из числа деловых людей. Бросив по сторонам взгляд, он направился к перекрестку, чтобы взять такси. Мегре машинально поднял голову к окнам четвертого этажа дома, откуда они вышли, к квартире, где три женщины с двумя детьми создали свою маленькую Италию. Четверть двенадцатого. Я бы не прочь навестить месье Розона в его кабинете. А ты за это время можешь порасспросить кое-кого в квартале, особенно в лавках у мясника, в молочной и других. Где я вас найду, патрон?
Может, у Джо.
Бар, где убили Мазотти. У Мегре не было определенного плана действий, ни единой мысли. Он немного напоминал охотничью собаку, которая мечется в поисках следа. И в глубине души ему даже хотелось окунуться в атмосферу Монмартра, где он не бывал так давно.
Он завернул за угол на улице Пегаль, остановился у решетки, закрывающей вход в Лотос, и поискал кнопку несуществующего звонка. Дверь за решеткой была заперта. Совсем рядом находилось еще одно кабаре, судя по всему, поменьше и довольно невзрачное, выкрашенным в пронзительный сиреневый цвет фасадом. Затем узкая витрина бельевой лавочки, на которой красовались экстравагантные трусики и бюстгальтеры. Он наугад вошел в подъезд жилого дома, отыскал в каморке ворчливую консьержку. «Лотос, разве вы не видели, что там закрыто?» Она разглядывала его с подозрением, возможно, угадывая в нем полицейского.
«Я хотел бы видеть счетовода месье Резона. Лестница слева, во дворе».
Двор был тесный и темный, загроможденный мусорными ящиками, и окна, что выходили сюда, почти все были без занавесок. Коричневая дверь, оказавшаяся приоткрытой, вела на старую, еще более темную лестницу. Ступени ее скрипели по тяжестью Мегре. К одной из дверей на антресолях была прикреплена цинковая табличка, выгравированными словами «Полная луна». Так называлось соседнее кабаре. Напротив, на картоне, надпись «Лотос». Тусклое, пыльное, почти нищенское помещение никак не вязалось с мыслью о вечерних платьях, обнаженных женщинах, музыке и шампанском. Мегре постучал, не услышал никакого отклика. Постучал еще раз и решился повернуть круглую эмалированную ручку. Он увидел узкий коридор с облупившейся краской на стенах, дверь в глубине и еще одну справа. В эту дверь он снова постучал и сразу же услышал, как в комнате поднялась какая-то возня. После довольно долгой паузы раздалось «Войдите!». Сквозь грязные стекла в комнату проникало солнце. Тучный мужчина неопределенного возраста, скорее старый, с несколькими прядями седых волос, зализанными на лысой голове, поправлял галстук, а молодая женщина в цветастом платье стояла рядом с ним, пытаясь принять непринужденный вид.
«Месье Резон?»
«Да, это я», — ответил мужчина, не глядя на Мегре. Нежданный визитер явно помешал им.
«Комиссар Мегре».
В комнате было душно, резко пахло духами. «Я пойду, месье Жюль. Не забудьте, о чем я вас просила».
Смущенный счетовод открыл ящик стола, вытянул из потрепанного бумажника две или три купюры и протянул ей.
С поразительной быстротой деньги перекочевали в сумку девицы, и она тут же удалилась. «Все не одинаковые», — вздохнул месье Разон, утирая носовым платком лицо. «Быть может, из боязни, что на нем остались следы губной помады.
Им платят по субботам, а уже начиная со среды они приходят клянчить аванс.
Странный кабинет и странный человек. Здесь никак не чувствуешь себя за кулисами кабаре. Скорее, в какой-нибудь более или менее подозрительной ловчонке. На стенах не висели фотографии артисток, как того можно было ожидать в подобном заведении, а лишь один календарь. Да вдоль тянулись металлические ящики картотеки и стеллажи с папками. Вполне вероятно, что мебель купили по случаю на барахолке. А у стула, на который месье Резон указал комиссару, одна ножка оказалась подвязана веревкой. «Вы его нашли?» К счетоводу еще не совсем вернулось самообладание. Когда он закуривал сигарету, его волосатые руки немного дрожали, и Мегре заметил, что кончики пальцев у него коричневые, от табака. В этот кабинет, окна которого выходили во двор, почти не доносились никакие уличные шумы, разве только смутный гул. Здесь был другой мир. Месье Резон сидел без пиджака, на рубашке под мышками виднелись большие пятна пота, и его плохо выбритое лицо тоже было покрыто потом. Мегре ни капли не сомневался в том, что у счетовода нет ни жены, ни семьи, что живет он один в каком-нибудь мрачном логове в этом же квартале
и готовит себе еду на спиртовке.
«Вы его нашли?» — повторил месье Разон свой вопрос. «Он жив?»
«Мертв». Месье Разон благоговейно вздохнул и потупил взор.
«Так я и подозревал. Что же с ним случилось?»
«Задушен».
Он внезапно вскинул голову, так же пораженный, как в свое время Люка на набережной Орфевр. «Его жена знает? А Антонио?»
«Я только сейчас с улицы Виктор Массе». Антонио опознал труп.
«Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Постараюсь ответить на них как можно точнее».
«Вы не знаете, Эмиль Буле имел врагов?»
У месье Разона были желтые зубы и, наверное, дурно пахло изо рта. «Все дело в том, кого вы называете врагами?» «Конкурентов, да, имел. Кое-кто считал, что он слишком преуспевает. Его ремесло трудное, и в этих кругах, случается, убивают».
«Чем вы объясняете, что за несколько лет Буле смог купить 4 кабаре?»
«Счетовод начинал приходить в себя и теперь уже держался свободно. Хотите знать мое мнение? Лично я объясняю это тем, что месье Буле вел дело так, как если бы он владел, ну, скажем, бакалейной лавочкой. Он был человек серьезный».
«Вы хотите сказать, что он не пользовался своим товаром?»
Не удержался от иронии комиссар. Собеседник почувствовал намек. «Если вы имеете в виду Лео, то заблуждаетесь. Я его отцы гожусь. Почти все они делятся со мной своими тайнами, рассказывают о своих затруднениях».
«И просят у вас аванс».
«Они постоянно нуждаются в деньгах».
«Если я правильно понял вас, у Буле были с ними исключительно деловые отношения.
Безусловно, он любил жену, семью и жил скромно. У него не было ни машины, ни загородной виллы, ни виллы на берегу моря. Он не швырял деньгами и не пытался ни на кого произвести впечатление. Это редкое явление в его ремесле. Он мог бы добиться успеха в любом торговом деле».
«Значит, конкуренты были недовольны им?»
«Но не настолько, чтобы убить. Что же касается преступного мира, то месье Эмиль сумел заставить их уважать себя».
«Благодаря докерам?»
«О, вы говорите о Мазотти. Уверяю вас, в убийстве он не замешан. Просто он отказался платить. И чтобы образумить молодчиков, пригласил нескольких крепких парней из Гавра. Этого оказалось достаточно».
«Где они сейчас?»
«Да уже 2 недели, как вернулись к себе домой. Инспектор, который занимался делом Мазотти, дал им разрешение».
«Он говорил о Люка?»
«Месье Буле считал необходимым не нарушать правил. Вы можете расспросить своих коллег из полиции по борьбе с наркотиками. Они бывают на Монмартре почти еженочно и знают, чего стоит каждый». Неожиданная мысль мелькнула в голове Мегре.
«Вы разрешите мне воспользоваться телефоном?»
Он позвонил доктору Морелю, которому утром забыл задать один вопрос.
«Скажите, доктор, не могли бы вы еще до результата анализов сказать приблизительно, через какое время после приема пищи был убит Буле?»
«Нет, я не требую от вас точного ответа. Но в пределах часа. Я знаю, что по содержимому желудка...»
«А, он обедал 20:00 вечера.
Как вы говорите? Между полуночью и часом ночи?»
«Благодарю вас. Одна крохотная клеточка заполнилась.
Насколько я понимаю, месье Резон, по вечерам вы не работаете». Холостяк-счетовод чуть ли не с отвращением затряс головой. «Нога моя никогда не переступала порога кабаре. Это не входит в мои обязанности».
«Но я думаю, что хозяин держал вас в курсе своих дел».
«В общем, да. Что значит «в общем»? Но то, к примеру, что он не посвящал меня в свои замыслы. Когда он купил Пари-Стрип, чтобы поставить там управляющим своего Шурина, я узнал об этом лишь накануне подписания акта. Он не был болтлив.
А он ничего не говорил вам о встрече, которая должна была состояться у него во вторник вечером?
Ни единого слова. Я сейчас попытаюсь дать вам понять, как ведутся у нас дела. Я бываю здесь утром и днем. По утрам почти всего один. Во второй половине дня приходит хозяин с Адой. Она служила у него секретаршей.
Где его кабинет?
Я покажу вам. Кабинет хозяина находился в глубине коридора и был едва ли просторнее, ничуть не роскошнее того, откуда вышли Мегре и Резон. В углу столик с пишущей машинкой, несколько ящичков с картотекой. Он вызывал меня только тогда, когда я был ему нужен. Я занимался исключительно передачей заказов и оплатой счетов.
Стало быть, вы осуществляли все платежи, включая те, когда деньги передавались из рук в руки.
Что вы хотите этим сказать? Если бы даже Мегре никогда не служил в полиции по борьбе с наркотиками, он все равно так же хорошо знал бы нравы ночных заведений.
Я предполагаю, что во избежание налогов некоторые дела улаживаются наличными, без надлежащего оформления.
Если вы позволите мне возразить вам, месье Мегре, то я скажу, что вы заблуждаетесь. Я знаю, существует мнение, будто в нашем ремесле так и поступают. И это дело нетрудное. Но, честное слово, месье Бурри отличался от своих коллег именно своей убежденностью. Я уже говорил вам об этом.
В ваши обязанности входило составление декларации о доходах?
И да, и нет. Я хранил себе счета, подытоженные на текущий день, и в нужный момент передавал их адвокату.
Предположим, более вдруг потребовалась некая весьма значительная сумма. Ну, 500 000 старых франков.
Очень просто. Он взял бы их в кассе одного из кабаре, а взамен оставил записку.
И он брал?
Такие большие суммы? Нет. Брал 100 000, ну, 200 000 франков.
Выходит, ему не было никакого смысла идти за деньгами в банк.
Погодите. По утрам я здесь, и в сейфе всегда имеется приличная сумма. Ведь я ухожу в банк положить выручку предыдущего дня только около полудня. Впрочем, к слову сказать, по утрам я никогда не видел его, поскольку он спал. По вечерам, как я уже говорил вам, он брал деньги только в кассах «Лотоса», «Голубого экспресса» или «Сент-Троп». А вот днем совсем иное дело. Потребуйся ему 500 000 франков в середине дня, он, пожалуй, пошел бы в банк.
Именно так он и поступил 22 мая. Эта дата ни о чем вам не говорит?
Ни о чем.
По вашим документам не предполагалось никаких значительных оплат в этот день или на завтра.
Они вернулись в кабинет месье Резона, и счетовод просмотрел реестры, перевязанные черной тряпочкой. «Нет никаких», — заключил он.
«Вы убеждены, что у вашего хозяина не было интимной связи?»
«Для меня эта гипотеза абсолютно невероятна.
Никто не шантажировал его.
Вы можете проверить по банковским ведомостям, не брал ли более таким же образом деньги по другим чекам?» Счетовод достал из своей картотеки какую-то ведомость, скользнул карандашом вдоль колонки цифр. «В апреле — ничего, в марте — тоже